Глава 15. Формирование совести. Добрая совесть – желанный спутник в жизни каждого человека, в то время как нечистая или уснувшая – жалкое и даже опасное явление. Родители ответственны перед детьми за то, чтобы помочь им сформировать чистую, чуткую совесть. Чуткая совесть – результат добросовестного воспитания. Дети рождаются с незапятнанной совестью, которую можно сравнить с чистым листом бумаги. Судя по всему, Бог наградил детей интуитивным пониманием того, что можно, а что нельзя делать. Поэтому не составляет особого труда пробуждать в них желание поступать правильно и указывать на их вину в содеянном. Это, конечно, не означает, что дети всегда будут прислушиваться к голосу совести. Совесть формируется с возрастом. На чистом листе бумаги начинают появляться отпечатки того, с чем ребенок столкнулся, а также отпечатки его собственных греховных наклонностей. Все, чему мы учим ребенка, влияет на его совесть. Родители, будучи тесно связаны с детьми, оказывают на них самое большое влияние. Бог определил, чтобы ребенок воспитывался именно таким образом. Совесть имеет большое значение в жизни человека. Если совесть ребенка неспокойна и угнетена, то у него не будет чувства свободы и невиновности. Такая совесть может даже извратить и омрачить его отношение к окружающей действительности. С другой стороны, ребенок с чистой совестью спокоен и открыто общается с Богом и окружающими его людьми. Совесть оказывает влияние на нравственные устои и поведение ребенка, а также на его судьбу. Нечистая совесть вряд ли станет надежным путеводителем, так как вместо того, чтобы обличать ребенка в момент искушения и согрешения, она даже может поощрять ко греху. Чуткая совесть не только болезненно отреагирует на совершенный проступок, но и укажет согрешившему путь к очищению. Это одно из наиболее ценных приобретений в жизни, поэтому давайте сделаем все возможное для того, чтобы у наших детей была именно такая совесть. Надежная основа. Поскольку чуткая совесть – это результат влияния различных составляющих, необходимо знать природу этих составляющих, так как на конечный результат влияет даже очередность их действия. Совесть формируется под влиянием наставления, личного примера и наказания. Нельзя в этом году только наставлять детей, в следующем – служить примером для них и лишь на третий год – наказывать за проступки. Все эти составляющие должны действовать сообща. Давайте рассмотрим первые годы жизни ребенка, так как именно в этот период формируется его совесть. На что следует в первую очередь обратить внимание? На наставление, личный пример или наказание? Может быть, на наставление? Нужно ли больше говорить и только изредка принимать какие-то меры? Жизненный опыт подсказывает, что все нужно начинать в обратном порядке. Безусловно, дети должны знать слово «нельзя», но если мы больше ничего им не предложим, наши слова и запреты будут напрасны. Если то, что мы объяснили двухлетнему ребенку, не будет подкреплено соответствующим наказанием, то сказанное не произведет в его сердце никакого действия, ни сейчас, ни тогда, когда он повзрослеет. Другими словами, для того, чтобы оставить неизгладимый отпечаток на совести ребенка, необходима физическая боль. Конечно, мы много говорим с маленькими детьми, что-то объясняем им, но не обязательно подробно. Например, пространное объяснение по поводу того, почему нельзя дергать угол скатерти, скорее всего, не произведет на двухлетнего ребенка положительного действия. Иногда необходимо наказать ребенка, чтобы он понял, что этого делать нельзя задолго до того, как он поймет, почему. В этом возрасте объяснение зачастую излишне, но только не наказание. День за днем мы должны наставлять детей, служить для них достойным примером и в случае необходимости наказывать. Например, наказывая ребенка за то, что он ударил брата, или требуя отдать игрушку, которую он у кого-то забрал, мы формируем его совесть. Вы, наверное, замечали, как меняется взгляд ребенка после того, как он понял, что вы увидели его плохой поступок. Он чувствует себя виноватым. На формирование совести маленького ребенка большое влияние оказывает реакция родителей на содеянное, то есть их одобрение или осуждение. Ребенок начинает понимать неодобрение родителей именно благодаря боли, причиняемой ему вследствие поступка. Чем взрослее ребенок, тем действеннее становится наставление. Родители могут читать ребенку библейские истории и обсуждать уроки, полученные из прочитанного. Рассказывая о добросердечном отношении Авраама к Лоту, мы воздействуем на совесть ребенка, побуждая ее обличать его тогда, когда он будет поступать эгоистично. История о том, как Исаак ради мира уступал свои колодцы, укажет ребенку на важность миролюбия. Весьма полезно приводить детям в пример людей, которые делали доброе, а не только предостерегать их от плохих поступков отрицательными примерами. Сегодня я заехал в школу, в которой учатся наши дети, и поприсутствовал на уроке чтения в младшем классе. Тема урока была посвящена щедрости. Прочитав библейский текст, дети быстро разобрались, кто был щедрым, а кто жадным. Таким образом, занятия в христианской школе активно способствуют формированию у детей совести, угодной Богу. Как видите, все, с чем сталкивается ребенок, так или иначе способствует формированию его совести. Если ребенок ежедневно видит насилие, он постепенно привыкает к нему и со временем начинает считать его нормальным явлением. Слыша изо дня в день сквернословие, дети рано или поздно начнут произносить скверные слова. Если ребенок видит неуважение к старшим, он вскоре привыкает к мысли, что уважать кого-то вовсе не обязательно. Самое страшное то, что совесть ребенка замолкает, когда отрицательное поведение становится для него привычным. Создается впечатление, что его совесть спит. Виной уснувшей совести является влияние. Влияние и еще раз влияние. Дети подражают тем, под чье влияние попадают. Вот почему так вредно телевидение. Как не вспомнить здесь об ответственности родителей за окружение, в котором растут дети? Ведь именно родители берут их с собой туда, куда идут сами. Именно они решают, с кем дети будут проводить время и кто именно будет на них влиять. По мере своих сил мы должны ограждать детей от пагубного влияния. Самое большое влияние на детей оказываем мы сами. Никто не проводит с ними так много времени, как мы, поэтому их совесть формируется по нашему образцу. Пока дети маленькие, и не только в этот период их жизни, они без всяких укоров совести делают то, что делают их родители. Если отец немного искажает правду или, скажем, присваивает себе чужое, дети будут делать то же самое. Это, конечно же, отрицательный пример. Слава Богу, что, возможно, противоположное. Видя в нас добрый пример, дети хотят подражать нам. Бог сделал так, что родители влияют на своих детей, как никто другой. Поэтому так необходимо вновь и вновь подчеркивать важность личного примера. Со всей серьезностью следует относиться к способности и желанию детей подражать родителям. Говоря о положительном влиянии родительского примера, следует сказать и о том, что мы способствуем правильному формированию совести у детей, воспитывая в них желание угождать нам. Детская любовь к родителям должна стать движущим фактором послушания. Уча этому великому принципу, Иисус говорил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» Иоанна 14:15. Господь желает, чтобы мы были послушны не только из-за страха, но и из любви к Нему. Сохранение чистой совести. Все дети оскверняют свою совесть плохими поступками. Чтобы освободиться от чувства вины, им крайне необходима помощь родителей. Если ребенку не помочь, он долго будет чувствовать себя виноватым, вплоть до развития у него комплекса неполноценности. Или же он будет заглушать в себе обличение совести, заявляя при этом, что у него все хорошо. Что хуже? Разрешить эту проблему помогут следующие три шага. Во-первых, надо как следует наказать ребенка. Во-вторых, необходимо помочь ему возместить убытки. И в-третьих, восстановить отношения с ребенком. Наказание – весьма действенный способ донести до сознания ребенка, что его поведение неприемлемо. Однако цель наказания заключается не только в этом. Оно сообщает ребенку, что требования справедливости удовлетворены, и вопрос его вины разрешен. Один мальчик нарушил заведенное в семье правило, но при этом не был наказан. Он чувствовал себя как не в своей тарелке не только от сознания того, что наказание возможно еще впереди, но и от того, что отношения с отцом нарушены. Только когда отец наказал сына розгой, мальчик, наконец, успокоился. В некоторых случаях для очищения совести нужно возместить убытки или извиниться. Мальчик был невежлив с пожилой соседкой, и ему пришлось не только понести родительское наказание, но и извиниться перед женщиной. И хотя наказание он перенес значительно легче, чем извинение, родители оказывают детям медвежью услугу, если пренебрегают последним. Я уже слышал от некоторых детей, что они передумали красть конфеты только потому, что после этого приходится идти к заведующему магазином, просить прощения и платить за конфеты. Взаимоотношения с провинившимся ребенком должны быть полностью восстановлены. Очень важно, чтобы он почувствовал себя таким же свободным, каким был до совершения проступка. Дети чувствуют облегчение от осознания прощения и восстановления взаимоотношений. Хорошо, если вы скажете ребенку, что простили его, и вопрос закрыт. После этого, естественно, не нужно напоминать ребенку о сделанном и не относиться к нему как к недостойному и непослушному. Дети, которые не раз были наказаны, возмещали убытки и переживали восстановление взаимоотношений с родителями, быстрее осознают суть покаяния и истинного обращения к Богу, когда приходит для этого время. Ободряя или осуждая поведение ребенка, мы помогаем ему сохранить чистую совесть. Если его поведение хорошее, ему надо сказать об этом. Если нет, остановить и объяснить, почему он не должен так себя вести. Ребенок должен знать, что мы думаем о нем и его поведении. В противном случае его совесть будет осквернена, и доверительное общение с ним нарушится. Если ребенку постоянно указывать на ошибки, относиться к нему с недоверием и подозрением, ни за что не хвалить его, то он всегда будет чувствовать себя виноватым. В таких случаях дети теряют уверенность в том, что могут поступить правильно, и впадают в уныние. Подобное состояние вредно во многих отношениях. Некоторые дети, похоже, вообще никогда не чувствовали себя виноватыми. Создается впечатление, что их не волнуют собственные проступки. Обычно так ведут себя дети, к провинностям которых в раннем детстве относились недостаточно строго. Мириться с таким состоянием ребенка нельзя, иначе его душа еще больше ожесточится. Другие же дети, наоборот, слишком чувствительны, совесть без конца тревожит их. они постоянно чем-то недовольны и каждый раз спрашивают себя: «А хорошо ли я убрал или убрала в комнате? Может, это можно сделать лучше?» и тому подобное. Например, мальчик, лежа в постели, думает: «Сегодня сосед поинтересовался моими делами. Я ответил, что все хорошо, но потом вспомнил, что недавно кашлял. Может, надо было сказать ему об этом? Я, наверное, его обманул». Или вспоминает: «Сегодня я нашел 25 копеек под сиденьем машины и отдал их папе. Наверное, их потеряли те люди, у которых мы купили машину. Может, надо было попросить папу, чтобы он переслал им эти деньги?» Как помочь детям, у которых чрезмерно повышено чувство моральной ответственности? В каком-то смысле мы должны быть для них совестью, пока их совесть не окрепнет и не станет верным проводником. Это означает, что нам придется терпеливо обсуждать с ними все их вопросы и при этом не думать, что они переживают о настоящей мелочи, на которую не следует обращать внимание. Наоборот, то, что их беспокоит, должно стать предметом нашего самого пристального внимания. Наша помощь заключается в том, что мы объясняем детям, как им поступить в следующий раз, когда они столкнутся с тревожащей их ситуацией. Помня наши советы, дети постепенно научатся справляться самостоятельно. Естественно, для этого потребуется немало терпения, но конечный результат стоит этого. Совместное преодоление проблем укрепляет взаимоотношения родителей с детьми. Давайте же ободримся мыслью, что чрезмерно чувствительная совесть, в отличие от недостаточно чувствительной, способствует укреплению близких взаимоотношений ребенка с Богом. Отношение к согрешившим детям. Падение приводит к душевному кризису. Сатана старается воспользоваться своим преимуществом и подтолкнуть ребенка к более серьезному падению. Чем быстрее упавший поднимется и пойдет дальше, тем лучше. Итак, как можно помочь согрешившему ребенку? Во-первых, ни в коем случае не следует умалять серьезность ситуации и поддаваться жалости. Если ребенок сделал что-то плохое, мы не должны оправдывать его, поскольку он и так будет стараться найти какое-то оправдание. Не следует также обвинять других людей, которые якобы способствовали падению нашего ребенка. Каждый должен отвечать за свои поступки. Обращаясь к родителям со своей проблемой по собственной инициативе, ребенок обычно готов нести ответственность. Мы должны помочь ребенку полностью освободиться от греха, поскольку известно, что дети способны исповедоваться до тех пор, пока не почувствуют облегчение, но при этом могут сказать не все. Мы сами порой искушаемы тем же самым. Нужно подробно расспросить ребенка о случившемся, чтобы удостовериться, что он ничего не скрывает. Бывает, что ребенок повторно идет к родителям, так как в первый раз был недостаточно откровенен. Помните, что детей нужно расспрашивать мягким, сострадательным голосом, не прекращая расспросов до тех пор, пока не станет известно все. Провинившиеся дети должны знать, что мы всегда готовы выслушать их и искренне помочь. Если мы отреагируем на поступок сына словами: «Как ты мог такое сделать?», то в следующий раз он не захочет открывать нам душу. Естественно, нелегко слушать о проступке ребенка, но еще тяжелее, когда он молчит. Ребенок должен знать, что мы не собираемся отталкивать его и стараемся быть ему опорой, когда он плачет, когда нужно возмещать убытки или просить прощения. Важно также убедить ребенка в том, что мы его простили. Падение ребенка должно озадачить отца. Все ли он сделал для того, чтобы предупредить греховную ситуацию? Необходимо в смирении обратиться к Богу и попросить у Него помощи для того, чтобы быть лучшим отцом, чем это есть на сегодняшний день. Очень важно, чтобы после исповедания своего проступка ребенок простил самого себя. Для одних это легко и просто, может быть, даже слишком просто, а для других – трудно. Возможно, именно об этом думал апостол Павел, когда писал о согрешившем члене Коринфской церкви. Судя по всему, он правильно воспринял наказание и покаялся. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. 2 Коринфянам 2, 6, 7. Некоторые люди сильно переживают по поводу своих плохих поступков, печались больше о несбывшихся мечтах или пошатнувшейся репутации, чем о своем согрешении перед святым Богом. Возможно, они страдают так потому, что не доверяют силе Христовой крови, смывающей всякий грех. Слишком сильное самообличение может свидетельствовать о недоверии к тому, что совершил Иисус Христос на Голгофе. Раскаявшийся человек должен утешиться мыслью о том, что он очищен, и сердце его свободно от греха. Очень важно после исповедания, как и прежде, стремиться вперед. Стремиться вперед, как и прежде, в каком-то смысле да, а в каком-то нет. Когда согрешивший искренне кается, у него возникает большое желание больше не грешить. Совершив проступок, ребенок ищет родительской помощи, чтобы впредь не повторять ошибок. Может, следует обратить внимание на влияние окружающих? Ваш ребенок перестал читать Библию и молиться или стал к кому-то плохо относиться? А может, надо всей семье извлечь урок из случившегося? Слава Богу, что ребенок поднялся после своего падения. Несмотря на то, что падение и проступки порождают боль, они сближают родителей и детей, помогают семье укрепиться и в будущем более успешно отражать нападки врага душ человеческих. Формирование доброй совести у детей требует постоянных усилий со стороны родителей. Эта работа начинается в раннем возрасте и никогда не заканчивается, потому что постоянно требуется что-то подчищать и устранять. Давайте же сделаем все возможное для того, чтобы совесть наших детей всегда была их добрым наставником.